Сегодня говорим про национализм. Точка. Да, вот так сразу. С места в карьер. Мы сегодня говорим про национализм. Тема взрывоопасная, тема опасная. Рассуждать про это все равно, что жонглировать зажженными факелами на фабрике с динамитом. Шаг влево, шаг вправо, что-нибудь подорвется. Ну или хотя бы загорится. Кого-нибудь оскорбишь, заденешь чьи-нибудь чувства, поскольку нация, наряду с Богом, это то, за что люди готовы и умирать, и убивать. Ну и, разумеется, оскорбляться. Поэтому мы будем аккуратны, будем строги, будем сухоофициальны, но попытаемся все-таки разобраться, что это за зверь такой, нация. Ну и как вам сделать свою, если очень хочется. С вами у камина Дмитрий Сироткин, мы начинаем. Давайте представим себе такую теоретическую ситуацию. В Германии в тайном хранилище беглых нацистов найдены рукописи Тевтонского ордена. Ну, прям начало фильма про Индиана Джонса. Но представьте себе, что это в реальности. Они давно были утеряны, но они, безусловно, подлинные. Куча специалистов их проверили всеми возможными способами. Подлинность пергамента, подлинность чернил, лексикографический анализ, фактологический анализ. В общем, точно верные. И на одной странице рукописей мы читаем: «О чудо! Рассказ о ледовом побоище». И там все как в российских учебниках. Перед нами встает картина. Справа русская рать. Ее освещает солнышко. На луковичных шлемах поблескивают солнечные зайчики. Мужественные лица напряжены. Бороды торчат. Голубые глаза сверлят противника. Над всем этим реет стяг. На коне светлейший князь. С другой стороны, масса тевтонцев, и среди них возвышается, как архидьявол в героях, архитевтон в гигантском рогатом шлеме. Начинается сражение, все бьются, этот архитевтон, как Саурон из первой части «Властелина колец», размахивает двуручным мечом, который он держит в одной руке, расшвыривая всех своих соперников, но светлейший князь отрубает ему сначала палец, потом обе руки, потом вообще все, что только можно. Славная победа. Тевтонцы повержены. В общем, все по секретным документам. Единственная проблема, что в этих документах не сходится, а напомню, мы говорим сейчас про вымышленную ситуацию, это имя лидера, который, собственно, отрубал все, что только можно тевтонскому магистру. Это не Александр Невский. Александр Невский заболел желтухой. А лидером был на самом деле князь Никанор Светлый. Ну, историки проверили, сказали, да, был такой князь, недалеко как раз бродил в это время. Вполне мог быть лидером. Как замечательно, теперь мы знаем, что именно происходило во время ледового побоища. Как вы думаете, какая будет реакция в русскоязычном сообществе? Я предсказывать тут не могу, но мне кажется, что у значительной части она будет резко отрицательной. Казалось бы, все хорошо, все замечательно, история подтверждается. Однако ключевой момент во всей истории с ледовым побоищем – то, что она неразрывно связана с Александром Невским в общественном сознании. Ледовое побоище и Александр Невский стоят рядом, разделить их невозможно. Это не два отдельных факта, что, мол, была битва и был князь, а один большой. Подобная штука, когда у вас есть небольшая цельноисторическая картинка, и вы в нее верите, и она как-то связана с национальным самоощущением, а третий важный компонент в этой картинке, что Александр Невский — это, безусловно, русский, называется национальным мифом. Национальный миф здесь — это абсолютно официальное историческое название. Здесь слово «миф» не надо понимать, что история выдумана. История как раз может быть абсолютно истинной. Здесь надо это понимать, что на этом мифе, как на фундаменте, зиждется национальное самоощущение. В христианстве есть миф о сотворении земли, из которого далее все выводится. И точно так же существуют национальные мифы, из которых выводится понятие нации. Сегодня мы как раз разберем, как они появлялись. И почему нация и национальный миф абсолютно неразделимы. Национальные мифы могут быть истинными. Они могут быть ложными. Они могут быть преувеличенными и преуменьшенными. Это в целом совершенно не важно. Как только они есть, от них уже не избавиться. Матрешка, которая была придумана в Японии в конце 19 века, это национальная русская игрушка. И национальной русской игрушкой она теперь останется навсегда. Хейтеры стараются эти мифы принизить, лоялисты содержимостью берсерка их защищают, хотя казалось, какая вам разница? Подрались 700 лет назад отдаленные предки современных новгородцев с отдаленными предками современных немцев по поводу того, кто будет взимать дань с отдаленных предков современных эстонцев. Какая вам нафиг разница? И в 99% случаев вообще никакой. Однако некоторый избранный набор событий в истории получает пассивный баф плюс 100-500 к значимости и плюс 50 к ожесточенности срача. Я практически целиком обойду русскую историю из-за остроты этой темы и сосредоточусь на истории других стран. Подкаст «Образующая книга на сегодня» — это труд Бенедикта Андерсона под названием «Воображаемое сообщество». Ссылка будет, как всегда, в описании. Труд немножко нудноват и не без минусов, на мой взгляд, однако основную мысль он передает очень хорошо. Итак, давайте разберемся, что вообще значит фраза «я русский» или «я прусский» или «я французский» или «я американский». Прежде всего, эта фраза в принципе осмысленна стала совсем недавно. В современном понятии слово «нация» и слово «государство» друг от друга практически неотделимы. И в нашем современном представлении государственный суверенитет монотонно распространяется на каждый квадратный сантиметр территории. Вот типа тут Россия, перешли через деревянный столбик, тут началась Монголия. Шагнули назад, тут снова Россия. Если вы добежали до канадской границы, правила сменились. Но эта штука относительно недавняя. Долгое время, я не буду на этом подробно останавливаться, потому что подкаст затянется. Ключевыми концептами, на которых зиждилось понятие государства, была, во-первых, религия, а во-вторых, монархия-наследственность. То есть, сами монархи могли быть какой угодно национальности, а если более конкретно, они не были какой-то национальности в принципе. Аристократия была интернациональна. Но сам факт, что у вас есть тянущаяся монархия-линия, уже и придавал вашему государству смысл и обоснование его существования, то, что сейчас называют легитимностью. При этом ни один аристократ до 19 века даже не говорил, мол, я немец, а ты, мой товарищ аристократ, итальянец по причине отсутствия и немцев, и итальянцев, и на самом деле англичан с французами. Аристократ бы сказал, я граф Болонский да Кордобский и владелец поместья в Мар-де-Лаго. Это и была его самоидентификация. Собственно, раньше и не говорили «я гражданин такой-то страны», говорили «я подданный того-то и того-то». Скажем, Габсбург мог благополучно править Испанией, куском Италии, куском Германии, куском современных Нидерландов. И ни у кого это не вызывало никаких вопросов. Потому что всем было плевать на то, какой у них национальности король. Во-первых, потому что король понятия не имел, какой он национальности, он просто не ставил такой вопрос. А во-вторых, люди точно так же не ставили вопрос, какой национальности и они сами, и их король. Хорошо известно, что у царевича Алексея, сына Николая II, было что-то вроде 1/128 русской крови. Он практически целиком был немцем. И даже иностранцы в правительстве никого до 19 века не смущали. Представьте себе, сейчас у нас в современной России министр сельского хозяйства носил бы фамилию Пак, потому что он был кореец. А министр обороны у нас был бы исландец. Ну, вам не кажется это как-то странным, да? Все сразу набегут, будут кричать, тогда ничего, никого не волновало. Ты ощущаешь себя не представителем нации, не жителем территории, не жителем страны, а подданным. Соответственно, Романовы правили татарами, латышами, немцами, армянами, русскими, финнами, никого не смущало. Габсбурги правили венграми, хорватами, словаками, итальянцами, украинцами, немцами, никого не смущало. Королева Виктория носила фамилию Ганновер, немецкую, управляла бенгальцами, квебекцами, англичанами, шотландцами, ирландцами, валлийцами, никого не смущало. А когда, собственно, начало смущать? Ну, ответ, как неудивительно, очень простой и очень конкретный. 19 век во время промышленной революции. Промышленная революция — это одно из самых важных событий в человеческой истории, ну, точно в топ-5. Потому что, во многом, оно перераспределило влияние в обществе, передав его низшим классам. Тот, кто сейчас говорит, что все решают элиты, а вы все хомячье, ничего не решаете, ха-ха. Не жили вы, батенька, при крепостном праве. Вот там вы бы действительно ни черта не решали. А что происходит в 19 веке, как раз при промышленной революции? Во-первых, бешено растет население. Во-вторых, это население практически целиком становится свободным. Ну, то есть, не рабами. Где-то раньше, где-то позже. Потому что, во-первых, давление интеллектуалов мощное. Во-вторых, во многих областях, но не во всех, рабство становится не очень нужным и нерентабельным. До 19 века связь аристократии друг с другом была через знакомство. Например, твой дядюшка пристрелил на охоте моего дедушку. И, соответственно, поэтому мы друг друга хорошо знаем. А даже если не знаем лично, мы все равно достаточно тесно связаны. Однако связь между членами низших классов на самом деле практически не ощущается. Даже если вы скажете «я англичанин» и тем самым говорите неявно «я как-то схож со всеми людьми, которые живут в стране Англия», хотя этих людей несколько десятков миллионов, и лично вы видите 0,001% из них. Тогда что значит фраза «я англичанин»? Что общего между тобой, англичанином, и кем-то другим англичанином? На этот вопрос надо дать ответ. Население съезжается в города, население становится грамотным, население начинает чувствовать общность. Но на основе чего? Что спаивает случайного англичанина вместе с другими жителями Англии? Фактически, это то, что является нациообразующей вещью. Общие мемасы. Ну или, если говорить менее вульгарно, общая культура. То есть базис легитимности государства — это общность культуры, ну и часто языка. То есть раньше все держится на крови правителя, а теперь все держится на том, что мы с тобой говорим на одном языке, читаем одни книжки и вместе бухаем в баре под футбол. При этом в 19 веке, когда это все происходит, границы, по крайней мере в Европе и в Америках, уже были относительно стабильны. И начинают расти и города. И французскому рабочему, человеку, который, вообще говоря, не очень много знает про окружающий мир, и, самое главное, не знает никого ни из Франции, кто ему ближе? Французский рабочий или испанский рабочий? Во Франции они вместе говорят на одном языке, ему пели те же самые колыбельные, и начинает образовываться общность, которая формирует государство, которое есть сейчас. Ты общаешься со своим другом, ты пьешь с ним пиво, может быть, вы даже вместе пойдете к своему работодателю и попросите у него повышение зарплаты. И он тоже вас поймет, вы все понимаете друг друга. Вы общаетесь и сплачиваетесь внутри ваших городов, внутри вашего государства, и у вас государство начинает на основе вашей культуры становиться более-менее культурно одинаковым. А потом происходит финт ушами. Коль скоро у вас национальная культура формируется внутри государства, то теперь и государство у вас основано на этой культуре. Черта любого национализма – опора на традицию. Есть кое-какая преемственность государств, и, соответственно, мы из этой преемственности, из этой традиции и черпаем свое самоощущение. Мы все французы не потому, что вот сейчас мы собрались вместе пить пиво и решили, что мы вместе французы, а потому что французами мы были всегда. Но тут возникает парадокс. Мы увидели, что вот это сплочение на основе общей культуры произошло только что, но оно одновременно должно опираться на традицию. Поскольку если оно не опирается на традицию, то непонятно, на чем оно основано. При этом в традиции никакой такой сплоченности нет. Разные части того, что сейчас называется Францией, друг друга ненавидели, друг с другом воевали, и определенно уж не считали друг друга братьями, сестрами или представителями одной общности. Для жителя Бретании, это область на севере Франции, человек из Луары, это область из центра Франции, современной, был точно так же далек, как житель Лондона. Когда Д'Артаньян в романе «Три мушкетера» скакал помогать английскому правителю, это ни у кого не вызывало возмущения, хотя Д'Артаньян был подданным французской короны. И, соответственно, как нацию опереть на традицию, на преемственность, если ее не существовало? Ответ такой: вы эту традицию скраиваете из существующих фактов, фактически полупридумываете. Все, что происходило до настоящего момента на территории вашего текущего государства, это и есть история нации, которая это государство образовала. И, соответственно, происходит перенос современного национального сознания на прошлое. Я себя ощущаю как француз. И, значит, Жанна д'Арк, которая великая героиня и которая где-то в этих местах тоже бегала, тоже была француженка. Так, тогда получается, и Карл Великий, который был вскоре после Римской империи, тоже был француз. Мы все французы. Аналогично, некоторые итальянцы ведут свою историческую преемственность от древних римлян. Хотя между современным венецианцем и древним римлянином никакой такой цепочки преемственностей нет. Вот отсюда и берет начало любой кухонный срач по поводу истории. Потому что история перестает быть собранием сухих фактов или попытка эти факты проинтерпретировать в концепции социологические. А вся история в национальном сознании становится объяснением того, почему мы тут самые великие. Возьмем, скажем, немцев. За 19 век они, все современные немцы, объединились в одно государство на основе Пруссии. Но нет-нет-нет-нет-нет. На самом деле не независимое государство Шлезвиг присоединилось к независимому прусскому государству. Вместе назад собрались тевтоны. На самом деле немцы были всегда. Вот даже в римских хрониках говорится, дед Юлия Цезаря отражал нападение тевтонов. Смотрите, у нас на наших территориях были тевтоны. А потом был Тевтонский орден. Так мы, оказывается, тевтоны с 2000-летней историей. Хотя это просто перенос слова от одной исторической формации на другую. Но нет, нашему германскому духу, нашей германской стойкости, нашей германской нордической выдержанности, оказывается, 2000 лет. И 2000 лет великий германский народ хранит эту историческую традицию. Ну, правда, шикарно звучит. Увы и ах, подобного не избежал ни один национализм на свете. Ни французский, ни немецкий, ни русский, ни итальянский, ни американский, ни бразильский, ни черногорский, никакой. Соответственно, все истории, которые говорят про национальную традицию, уходящую в глубокие времена, будь то традиция боя ниндзь, или монахов Шаолиня, или славянского скоморожьего боя и боевого ГПК, это фактически способ описать, что мы тут все д'Артаньяны, а вы жабы болотные. И сформировалось это у всех наций примерно одновременно, лет 200 назад. Кстати, поэтому не стоит говорить, что США — это молодая нация. Именно как нации ей лет примерно столько же, сколько и всем нациям, то есть где-то 200. Ну и, соответственно, вы берете национальный соус, взбалтываете и образуете национальные государства. То есть раньше у вас были Шлезвиг, Бавария, Саксония, Тюрингия, Анхальт, а теперь они все наследники тевтонов и великие германцы. Венецианцы, пьемонцы и сицилианцы друг на друга всегда чхать хотели и говорили даже на разных языках. А теперь, оказывается, они все итальянцы. Будьте добры объединиться в одну кучку. И я сейчас не о том, что какие-то зловредные элиты взяли и использовали идею национализма, чтобы объединить людей. Нет, это процесс естественный. Сначала появился национализм, а потом его уже стали беззастенчиво эксплуатировать. И осознать его как отдельный процесс и анализировать беспристрастно очень сложно, потому что каждый из нас так или иначе вырос внутри какой-то формы национализма. При этом не надо путать национальность и этнос. То, что славяне существовали себе там в 5 веке, еще не значит, что один славянин другого славянина братом считал, в уста целовал, а, скажем, половца гнал с порога. Близость к языку или там по генетике, к нации, в нынешнем ее понимании, отношения почти не имеет. Ну и, соответственно, переизобретание старых героев и культовых фигур и возвышение их на национальные пьедесталы началось именно тогда. Возьмем такого персонажа, как Тиль Уллиншпигель. Тиль Уллиншпигель — это такой Хаджан Средин, такой трикстер, Локи, Джек Воробей. Забавный национальный герой средних веков и нового времени на территории современных Нидерландов и Бельгии, шалопай, баламут, хулиган и плут. Но вот мы берем самое известное произведение о нем, Шарль де Кастер, 19 век. И там он уже не беспутный шалопай, он национальный герой. Он горит сердцем за свою Фландрию. Он носит в мешочке пепел своего отца. И помнит взгляд коварного испанского наследного принца с уродливой бородавкой на щеке. И помогает своему народу обрести независимость. Звучит замечательно, но вся эта концепция — это концепция 19 века. Но они настолько естественно в нас входят, что мы не представляем, как может быть по-другому. А вот было. Другой пример. Национализм китайский. В середине 17 века Китай был завоеван маньчжурами. Маньчжуры — это совершенно другой народ. Это не китайцы. И, соответственно, управляли китайцами маньчжуры, маньчжурская династия. Но тут, до Китая, ближе к концу 19 века, из Европы дошел национализм. И интеллектуалы прозрели. Оказывается, нами правят чужаки. Нами правят не нашинские. А ту их! И когда эту империю свергли на короткое время, восторжествовали как раз-таки китайские националисты. Хорошая иллюстрация этого принципа — это мем «Ящеры против русов». Согласно нему, древние русы боролись с ящерами. Эта ситуация нарочито абсурдна, когда у вас есть какие-то древние лохматые русы, абсолютно клюквенные, с именами типа «Драчеслав, сын Сергея». И они борются даже не против римлян, а против еще более фантастических ящеров. Вот это и есть как раз деконструкция концепции национального мифа. Если вы углубляете и роетесь в истории и ищете там нацию, так давайте сделаем это абсурдно. И вот, соответственно, как только вы начинаете копать в национальную историю и формировать все в рамках именно нации, вы сталкиваетесь с противоречиями. Например, вы рассказываете историю Франции, говорите, всегда была Франция, всегда были французы. Но как насчет независимой Бургундии, которая была здоровенным отдельным государством очень долгое время? А как насчет независимой Британии, это сейчас часть Франции, слева сверху на карте? Как быть с тем, что Аквитания, юг Франции, очень долгое время была отдельным государством и даже более сильным, чем то французское королевство, которое было с центром в Париже. Даже аквитанский язык был какое-то время более доминирующим, чем тамошний французский. И вот вы начинаете это все пересобирать, переизобретать и натягивать многочисленные совы на многочисленные глобусы. И у вас получается красивая цепочка. Ну как же ей быть красивой, потому что на нее работало столько интеллектуалов того времени. Сначала храбрые неукротимые галлы. Это нашло отражение в мультиках про Астерикса и Обеликса. Потом Карл Великий. А потом Франция собралась в одну Великую Францию. Рядом были там какие-то Бургундии всякие там, но понятно же, ну, конечно, всем понятно, что в конце концов они осознают свои ошибки и к Франции присоединятся. Вот у нас Франция. Она всегда была, она всегда будет. Ну и, соответственно, такая история происходит с любыми национализмами. Что некоторые интерпретации немецкого от тевтонов, что некоторые интерпретации русского от древних великих русов, которые и грамотны все были поголовно, и в бане все ходили, и с ящерами все боролись. Национализм — это такой нотариус, который ставит печатку «легитимно» на государстве. Дескать, ежели вы нация, то у вас должна быть древняя история. А если у вас истории нет, то вас тут не стояло. Вы не нация, общаться с вами не будем. Тьфу на вас еще раз. Соответственно, попытка придумать себе историю или придумать, что у соседа не было истории, хотя изначально происходит неосознанно, очень быстро становится политическим оружием. Используется оно, к сожалению, по сей день. Это если бы дворянин стоял рядом с крестьянином и говорил: «А ты можешь мне назвать своих предков на 30 поколений назад?» «Нет, не можешь? Ну иди отсюда». Хотя у самого родословнее частично придумано, а частично куплено. Кстати, действительно, в 19 веке богатые люди спешно и придумывали, и покупали себе родословню. Практически так же, как любая молодая нация спешно стряпает себе национальный миф. Интересно посмотреть на те нации, которые появились уже в 19 веке, и которые тоже имеют национальный миф. Очень хорошо видно, что создается он полуслучайно. Например, государства Южной Америки, ну, кроме Бразилии, появились в результате освободительных войн от Испании в начале 19 века. Политика Мадрида подразумевала, что каждая конкретная колония имеет тесную связь с метрополией, то есть с Испанией, но не очень тесную связь друг с другом. Соответственно, связи между разными центрами испанских колоний особо не было. И когда Испания выдохлась и не смогла их держать, по результатам распада все колонии Мадрида стали отдельными государствами. Хотя вообще никакой колоссальной разницы между Венесуэлой и Колумбией в целом нет. Революции там делали более-менее одни и те же испаноязычные люди. И стоило им всем оформиться как государство, немедленно подтянулся национализм. И теперь колумбийская нация от венесуэльской или там перуанской отличается в корне. Вас побьют, если вы скажете не так. Хорошо, что я сейчас не в Венесуэле. И этот процесс необратим. Назад их уже не слепить. А вот, например, 13 британских колоний сформировались и создали себе государство до возникновения концепции нации. И поэтому слепиться и остаться одной большой нацией они смогли. Индия сейчас единая страна, а не набор стран. Тоже из-за внешних причин. Когда их завоевали британцы, не было никакой единой Индии. Был набор враждующих княжеств. Но британцы, их колониальная политика, склеили все эти различные народности, которые и говорили на разных языках, и молились разным богам, в одну единую сущность под названием Индия. А вот если бы каким-нибудь этнически равномерным кусочком завладели французы, и этот кусочек тоже получил бы потом независимость, то у нас бы в Индии было два государства. Одно из Британской Индии, а второе из французской. Каждый из них было бы отдельным государством, каждый из них было бы сформировано отдельной нацией, и у каждой из них был бы свой национальный миф со своими героями. Какое-то время казалось, что определенным противовесом национализму будет марксизм. Марксизм, напомню, говорит, что основные противоречия находятся между классами, то есть между пролетариатом, например, и буржуазией, а не между нациями. Но, увы, оказалось, что это провально. Даже формально марксистские государства, которые не входили в зону прямого контроля Советского Союза, вполне себе становились националистическими и начинали воевать. Марксистское учение им не помогло. Более того, национальная идея настолько мощна, что ее могут оправдывать чем угодно, даже тем же марксизмом. Вот, например, замечательная цитата одного японского националиста. Звали его Кита Икки, написано в 1924 году. Я сделал незначительные купюры для улучшения читаемости. Как классовая борьба внутри нации ведется ради исправления неравенства, так и война между нациями за правое дело призвана исправить существующие несправедливые различия. Британская империя – миллионер. Россия – великий землевладелец. Япония – страна пролетариата. И она имеет право объявить войну крупным монопольным державам. Если допустимо, чтобы рабочий класс объединился ради свержения несправедливой власти, то надо выразить одобрение и тому, чтобы Япония вступила в войну за исправление несправедливых международных границ. От имени разумной социал-демократии Япония предъявляет свои претензии на Австралию и Восточную Сибирь. Маркс от подобного финта ушами: «Мы все марксисты, поэтому мы можем всех завоевывать», скорее всего, удавился бы. Из многих, очень многих риторик торчат националистические уши. При этом попытка экспортировать национальный миф на другие нации всегда практически выглядит нелепо и проваливается. Потому что национальный миф культивируется внутри нации и выглядит самоочевидным только для тех людей, которые в нем выросли. Когда я смотрю американские мультсериалы, самыми нелепыми и странными для меня кажутся серии про День Благодарения, который в США — это национальный миф, одна из его частей, в остальных странах он практически неизвестен. Звучит это примерно так. Давным-давно, 400 лет назад, в 1620 году, на судне Mayflower приехали первые переселенцы в Америку. Они высадились, основали колонию, но жить было сложно. Но, о чудо! Пришли добрые индейцы и помогли им в работе. За это поселенцы устроили им пир с индейкой. Эта трапеза была первое празднование Дня Благодарения. Благодарение, в первую очередь, Богу за то, что он позволил переселенцам не загнуться. И с тех пор американцы кушают один раз в году индейку и сладкий тыквенный пирог. Ну, я думаю, всем понятно, что сама по себе эта встреча с индейцами, даже если она реально существовала, не имела никакого значения. Ну, практически. Ну, встретились, ну, поели, ну и что? Однако она вошла в национальный миф, и сейчас ее никаким стремительным домкратом уже выковырять нельзя. Любое ее осмысление в мультипликационных шоу для американцев выглядит естественно, а для меня, я в этом мифе не вырос, это выглядит странно. Какие переселенцы, какие индейцы, какая косточка, какая индейка, вы о чем? Что это за ерунда, что это за развесистая секвойя? Но за национализм, который выражается в том числе в индейке и тыквенном пироге, бьются, умирают, убивают, ну или хотя бы орут друг на друга на кухне. Например, ключевой вопрос русского национализма в 19 веке. Кто были по этносу первые русские князья? Казалось бы, какая тебе разница? Какая была гоплогруппа у людей, которые основали город, на месте которого через много-много лет будет другой город, в котором ты живешь? Однако нет, копья ломаются. Потому что многим людям кажется нужным не найти какую-то объективную базовую истину, а доказать, что их национальный миф правильный, а все остальные национальные мифы неправильные. И даже если будет найдена могила Рюрика, и окажется, что он, скажем, норвежец или славянин, или вообще казах, это толком ничего не повиняет. Национальные мифы очень негибкие, и изменить их практически невозможно. Вообще, в национальном мифе стартовая точка, откуда мы пошли, это очень важно. В русском национальном мифе это Рюрик, Во французском это Карл Великий, а в США это отцы-основатели. У них это строго очерченный набор людей, которые закладывают современное американское государство. При этом национальный миф регулярно необходимо так или иначе переосмыслять, иначе он становится закостенелым и перестает мотивировать, в том числе через культуру. Например, в США последнее крупное масс-медиа событие, которое переосмысляет американский национальный миф, это мюзикл «Хэмилтон», где бодрым рэпчиком зачитываются основные события ранней американской истории. Ну, это логично. Если не консервировать национальный миф в клюквенном его виде, а переосмыслять, то держаться он будет дольше. Вот, скажем, послушайте. Музыкальная интерпретация разговора двух отцов-основателей Вашингтона и Лафайета перед одной из последних битв американской революции. How does a ragtag volunteer army in need of a shower somehow defeat a global superpower? How do we emerge victorious from the quagmire? Leave the battlefield waving Betsy Ross's flag higher? Yo, turns out we have a secret weapon, an immigrant you know and love who's unafraid to step in. He's constantly confusing, confounding the British henchmen. Everyone give it up for America's favorite fighting Frenchman! I'm taking this horse, battle reins, wicked red coats, weather with blood stains. And I'm never gonna stop until I make him jump, I burn him up and scatter the remains down. Watch me engaging them, escaping them, and raising them out. I go to France for more fun, I come back with more guns and ships. And so their balance shifts. We rendezvous with Rochambeau, consolidate their gifts. We can end this war in Yorktown, cut them off at sea. But for this to succeed, there's someone else we need. I know. Hamilton. So he knows what to do in the trench, ingenuitive and fluent in French, I mean. Hamilton. So you're gonna have to use him eventually. What's he gonna do on the bench, I mean? Hamilton. No one has more resilience or matches my practical tactical brilliance. Hamilton. You want to fight for your land back? Hamilton. I need my right hand man back. Yeah. Get your right hand man back. You know you gotta get your right hand man back. I mean, you gotta put some button to the letter, but the sooner the better to get your right hand man back. Alexander. Все логично. Иногда старые памятники национального мифа надо подкрашивать. Другой пример, когда национальная история удачно вплетается в современные произведения, это история про Блиц в «Докторе Кто». Блиц — это первые действительно крупные масштабные бомбардировки гражданских мирных жителей во время Второй мировой, и это налеты немецких бомбардировщиков на Лондон. В британское сознание они вплетены очень прочно. И каждый раз, когда в британском же сериале «Доктор Кто» вторгаются инопланетяне, с Блицем это так или иначе параллелится. При этом все мифы друг на друга наслаиваются, перетекают друг в друга, становятся из набора фактов красивой, полусвязанной, но все-таки хоть сколько-то связанной историей. И любые попытки ее изменить в любую сторону, будь то на основании идеологии или фактологии, наталкиваются на колоссальное сопротивление. Например, в гражданской войне в США победили северяне, и там появился так называемый Lost Cause миф, миф проигранного дела. И это облагороженная, идеализированная версия гражданской войны с точки зрения южан. Этот миф до сих пор существует. А если бы южане выиграли, то этот Lost Cause миф стал бы Right Cause миф, и на основе именно этого Right Cause была бы построена идентичность Конфедерации Американских Штатов, то есть Юга, который сражался в гражданской войне. У Конфедерации, кстати, был шанс выиграть, но не подвезло. Теперь давайте поговорим про Великую Отечественную войну. Да-да, Danger Zone, верно? Великую Отечественную в России очень не любят называть Восточным фронтом Второй мировой, поскольку этим, казалось бы, подчеркивается, что это один фронт из многих. И возникает идея обиды. Мол, это наша война. Это самая важная война. Мы сыграли самую ключевую роль. В зависимости от личности рассказчика, она либо самая ключевая, либо вообще единственная. И в обиде, любой обиде, тоже часто можно найти топливо для поддержания национального самосознания. О нашем подвиге никто не помнит, как им не стыдно, как нам обидно. Кто такие они, кто ничего не помнит, каждый раз определяется заново. Главное, чтобы они были не нашинскими. Существует достаточно масштабный труд историка Энтони Бивера по истории Второй мировой войны, так и называется, Вторая мировая война. Он, несмотря на некоторые свои недостатки, в целом хорошо описывает Вторую мировую в именно широком контексте, то есть рассказывает про все ее фронты и про всех участников. Там можно узнать и про Китайский фронт, и про Малазийский фронт, и даже про Папуаново-Гвинейский фронт. Для меня части, написанные про Восточный фронт, кажутся не самыми удачными. Однако я допускаю, что часть про Китайский фронт покажется неудачной китайцу, а часть про Малазийский фронт покажется неудачной малазийцу. Однако все это выглядит как атака на наш миф. Поэтому Энтони Бивер, безусловно, русофоб. И негодяй. И подлец. Национальный миф, как и, собственно, понятие нации, неизбежно самоцентрично. Оно сконцентрировано на себе самом. И мне кажется, у него есть три стадии. Сначала острая стадия, стадия становления. Потом стадия яростной обороны своей самости и идентичности от врагов, настоящих или выдуманных. А потом, если повезет, все-таки зрелость. Зрелость — это умение признать, что и понятие нации имеет конкретные временные промежутки, и они не в такие уж великие древние дали уходят. И умение сказать, что да, иногда мы бываем неправы. Потому что рыться в пушку есть у всех, будь то свинское обращение с чужими гражданами или со своими. Я бы даже сказал более правильно такое выражение. Тогда наши действия были не очень классными по рамкам морали того времени, а сейчас это выглядит совсем плохо. Но мне кажется, эта мысль слишком сложная, чтобы стать массовой. По крайней мере, сейчас. Фух, сложный подкаст получился. Непростой, возможно, даже немного занудный. Но мне кажется, тема слишком важная, чтобы ее опускать. Как всегда, я буду рад лайку или комментарию на любой стриминговой платформе. Потому что мне это сильно помогает. А если вам до чрезвычайности понравилось и вы хотите еще, то можно и еще. У меня есть эксклюзивные выпуски, которые недоступны ни для кого, кроме тех, кто оформил подписку через Patreon, если у вас иностранная карта, или через Boosty, если карта российская. Ссылки будут в описании. Приходите, слушайте, наслаждайтесь. А на этом я сегодня все. Пока!